Фальгрим явно задался целью всерьез споить меня. Он был излишне весел и многословен, нарочито громко шутил, а голос у беловолосого и так ого-го, постоянно подливал мне вина и изо всех сил старался не смотреть на мою укороченную правую руку, прятавшуюся в провисшем рукаве халата. За последние 3 дня я в полной мере успел оценить деликатность моих знакомых. Все были прекрасно осведомлены о руке бедного Чена Анкора, и все старались на нее не смотреть. И я в том числе. Только никому это не удавалось. И мне в том числе. «Наливай!» — бросил я просиявшему Фальгриму. «Ах, судьбы наши бренные! Кто был, того уж нет! Поднимем чаши пенные, как говорил поэт!» Поднимать чашу можно любой рукой. И я пил, пил, заливая кровью виноградной лозы дорогой полосатый халат и мечтая опьянеть до беспамятства. И не пьянел. А посему слушал последние новости Кабира в громогласном исполнении своего приятеля. О предстоящей помолвке племянника эмира Дауда, Кемаля Аль-Мансора Абу Салима и благородной госпожи Масако Тодзи, о приемах и балах, о гости города Эмрате Ид-Башаре из Харзы, которому ехидный и острый на язык шут эмира Друдл Муздрый успел прицепить кличку «Конский клещ», и кличка действительно пристала к бедному Эмраху, как тот самый клещ конской. Фальгрим смеялся долго и со вкусом, после чего продолжил о купеческом караване из Бехзда, принесшем совсем уж несуразные слухи, а Фальгрим все не умолкал. Но я уже плохо слушал его, хотя это было и не очень-то вежливо. 2 имени засели у меня в голове. Эмрах Ид-Башар из Харзы и Друдл Муздрый, шут, которого многие считали советником эмира Дауда. Впрочем, одно другого не исключало. Я вспоминал странное поведение харзийца во время нашей первой встречи у башни Аль-Кутуна и после нее. Вспоминал многозначительные намеки Друдла, обильно сдобренные нахальством. Оба они, безусловно, что-то знали. Что-то, что отнюдь не помешало бы знать и мне. Что? Хотя я невольно покосился на болтающийся рукав. Что мне с этого знания, каким бы оно ни было? Все знание мира не стоило 5 обычных крепких пальцев. Фальгрим перехватил мой взгляд и осекся на середине фразы. Понял зря. Все зря. Зря пытался развеселить, отвлечь, напоить. Не казни себя, беловолосый. Не ты в этом виноват. А я и так благодарен тебе уже за саму попытку. Лицо молодого лорда Лаулесского стало серьезным и суровым. Сейчас он был чем-то похож на собственный двуручный меч Эспадон Гвиниль, стоявший позади Фальгрима у стены рядом с моим единорогом. На мгновение мне даже показалось, что и мечи тоже беседуют друг с другом, разве что вина не пьют. Откуда у меня такие мысли? С пьяну, что ли? Так хмель меня сегодня не берет. «Извини меня, Чен», — неожиданно тихо заговорил Фальгрим, и его приглушенный бас напомнил мне рокотание отдаленного грома. «Я понимаю, каково тебе сейчас. А если не понимаю, то догадываюсь. Когда б я не проиграл ту проклятую рубку...» Он помолчал, двигая по столу свою опустевшую чашу. Черный дракон из серебра, обвивавший ее, подмигивал мне кровавым глазом. «В Кабире поговаривают, что ты хотел свести счеты с жизнью», — глухо пророкотал далекий гром. «Я рад, что ты не сделал этого». «Я еще сведу счеты», — криво усмехнулся я. «Только не с жизнью. Вернее, не со своей жизнью. Фольгрим непонимающе посмотрел на меня и потянулся за узкогорлым кувшином. Я и сам-то не очень себя понимал. Может быть, во мне проснулась кровь моих вспыльчивых предков из варварского Вэя, гибких и опасных, как клинки. Кровь. Алая кровь на зеленой траве. «Гонец от солнцеподобного эмира кабирского Дауда Абу-Салима!» — возвестил объявившийся в дверях слуга низкорослый крепыш с двумя боевыми серпами-камами за поясом. «Проси!» — махнул рукой Фольгрим, обрадованный тем, что столь скользкий и болезненный разговор был внезапно прерван. Как ни странно, я тоже испытал облегчение. Кто утверждал, что больные любят говорить о своих болезнях? Или просто я не больной? А какой я? Здоровый? Этого гонца я не помнил, но одевался он точно так же, как и любой гулям эмира. Праздничный чекмен темно-синего сукна, подпоясанный алым кушаком, островерхая шапка с косицей гонца, остроносые ичиги на ногах, ну и непременный ятаган за кушаком. И сам присланный гулям был также бородат и черноволос, с тем же орлиным профилем, что и все гонцы эмира. Выращивают их специально для Дауда, что ли?
«Великий эмир Кабира приглашает Фольгрима лорда Лулесского к себе во дворец. Сегодня вечером состоится помолвка досточтимого кемаля Аль-Мансора Абу-Салима с благородной госпожой Масаку Тодзи».
Гонец отбарабанил все это заученной скороговоркой. Потом заметил меня, я еще при его появлении отошел к окну, и поспешил продолжить.
«Вас, великий Ченанкор, великий эмир также приглашает на торжество. Посланный к вам гулям не застал вас дома».
Он запнулся и неожиданно закончил.
«А из вашего дворецкого слова не вытащишь».
Я сдержанно кивнул. Когда двери закрылись за гонцом, отосланным на кухню, Фольгрим посмотрел в окно, обнаружил за ним то же, что и я, близкий к угасанию день, и перевел взгляд на меня.
«Ну что, Ченанкор Вейский, пошли жениха с невестой смотреть, а то темнеть скоро начнет, может, хоть там развеешься».
Я молча кивнул еще раз. «Деликатные все-таки у меня друзья». Пышная суета празднества, на которое мы с Фольгримом слегка опоздали, сразу же закружила меня, действительно давая возможность ненадолго забыться. И я с радостью окунулся в этот шумный водоворот, сверкающий шитьем одежд, ослепительными улыбками, полировкой клинков и чаш с искристым вином. Я с искренней радостью приветствовал знакомых, стараясь не обращать внимания на бросаемые украдкой сочувственные взгляды. Я раскланивался с дамами, говоря один комплимент за другим. Я даже шутил, я был почти весел. Суматоха лиц и приветствий вытеснила из головы тяжелые мысли, чего не смог сделать хмель вина, сделал хмель праздника. Мгновениями мне казалось, что все вернулось на круги своя, что все как прежде, и я сам прежний обаятельный галантный Ченанкор, душа общества, и ничего не случилось. Словно и не было никогда разрубленного тела на Кабирской улице, не было ни знакомца с изогнутым двуручным мечом, не было неба, падающего на турнирное поле. Не было. Когда шум в зале внезапно стих, я даже не сразу сообразил, в чем дело, всерьез увлекшись беседой с крохотным Сабиром Фуджаном, умевшим на удивление легко управляться с огромным лунным ножом Квандо. Оглянувшись, я понял, что близится кульминация сегодняшнего вечера. Гости уже успели освободить центр зала. В углу расположились толстые зурначи со своими дудками и сагбенный старец с пятиструнным чангом. И теперь в кругу остались двое. Племянник эмира Кемаль Аль-Мансор, не по возрасту мощный и крепко сбитый юноша, и его невеста, стройная и легкая на ногу, Масако из рода Тодзи. И блики от огоньков множества свечей играли на безукоризненно отполированных лезвиях. узкой и длинной алебарды Нагинаты в руках госпожи Масако и тяжелого ятагана в руках Кемале. В руках! Я мысленно отдернул себя и стал с интересом ждать предстоящего танца в честь помолвки. Наконец они поклонились друг другу. Аль-Мансор с неторопливым достоинством и сдержанной улыбкой, Масако Тодзи низко и почтительно, тоже с улыбкой, но чуть лукавой. А потом Нагината госпожи Масако чуть дрогнула и неуловимым движением взлетела вверх, описывая двойной круг вплотную к замершему Кемалю. Замершему? Да не совсем. Трижды раздавался чистый звон металла. Это стремительный ятаган Аль-Мансора слегка изменял траекторию клинка Нагинаты. И тут же сам Кемаль сорвался с места. И жених с невестой закружились по залу в звонком блистающем танце под пронзительные вскрики зурны и низкий ропот чанга. Это было искусство. Настоящее. Дважды мелькала гибкая древка, и мерцающее лезвие Нагинаты проходило в притирку к шелковой кабе Кемаля, и дважды пылающий полумесяц ятагана касался вышитой повязки, стягивавшей под грудью узорчатое кимоно госпожи Масако. Через некоторое время упал на пол разрубленный пояс, и взвелись освобожденные полы халата Аль-Мансора, но в тот же миг одна из прядей черных волос Масако плавно легла ей на плечо и сползла вниз по широкому рукаву. Жених и невеста улыбнулись друг другу, и танец продолжился. Некоторые гости, не выдержав, начали присоединяться, и зал наполнился звоном и топотом. Прекрасная пара. Они были просто созданы друг для друга, как мы с Чин. Раньше. За моей спиной кто-то вежливо кашлянул. Я обернулся. Передо мной стоял эмир Кабира Дауд Абу Салим, собственной персоной.
«Приветствую тебя, высший чен Анкор», — негромко произнес он, поглаживая окладистую завитую бороду, лишь недавно начавшую сидеть. «За все время празднества мы с тобой так и не успели отдать дань приличиям, поприветствовав друг друга.
Прошу прощения, великий эмир, что я не успел это сделать первым», — смиренно ответил я, склоняя голову. «Для меня большая честь быть приглашенным на этот праздник». Кажется, я сказал это излишне сухо, а выдавить из себя соответствующую случаю улыбку и вовсе не смог. Все, праздничный водоворот в моей голове смолк, и я вынырнул на поверхность таким же, каким был несколько часов назад. Эмир чуть заметно поморщился.
«Я хочу поговорить с тобой, Чен», — по-прежнему негромко, но уже другим тоном сказал он. «Здесь слишком шумно. Пройдем в мои покои».
«Как вам будет угодно, великий эмир», — еще раз поклонился я и почувствовал, что говорю не то и не так. На этот раз эмир Дауд вообще не ответил, и мне ничего не оставалось, как просто последовать за ним. В личных покоях эмира я бывал не единожды. Дауд любил приглашать к себе победителей турниров, а я частенько входил в их число. И всякий раз они поражали меня заново. Нет, не своим великолепием, да и не были они так уж подчеркнуто великолепны, а точным соответствием характеру и даже сиюминутному настроению эмира Дауда. Этого, знаю по себе, не так-то просто добиться, даже имея идеальных слуг. Впрочем, где они идеальные, если не считать моего коса? Сейчас покои выглядели сумрачными и даже слегка зловещими. Большая часть свечей в канделябрах на стенах была погашена, и по углам копились вязкие серые тени, словно выжидая своего часа. Огоньки оставшихся свечей блуждали по перламутровой инкрустации старинной мебели, будто открывая вход в какой-то иной потусторонний мир. Это было красиво, но вместе с тем немножко жутковато. Хотя, казалось бы,
Недавно я сам собирался всерьез отправиться в этот запредельный мир теней. И ничего, не боялся, да и сейчас не боюсь. Эмир Дауд жестом указал мне на атласные подушки, разбросанные по всему покрывавшему пол ковру. Я послушно опустился на одну из них, а Дауд Абусалим устроился напротив, держась неестественно прямо. Сперва мы немного помолчали. Я ждал, что скажет Дауд, а эмир, по-видимому, собирался с мыслями. Наконец он заговорил, и, признаюсь, от его слов я вздрогнул. «Ты знаешь, что происходит в Кабире?» — начал Абусалим без всяких предисловий. Я не ответил. Я не был уверен, нужен ли здесь ответ, и если нужен, то какой.
«Конечно, знаешь. И все знают. И я знаю. Но если всем это не нравится, то мне это очень не нравится. Как и тебе».
«Мне нравится», — горько усмехнулся я.
«Не перебивай без нужды. Потому что все гораздо хуже, чем ты полагаешь», — жестко сказал эмир, кивнув на мою искалеченную руку.
Это был первый человек, не старавшийся не замечать моего уродства. «Что же может быть хуже, сиятельный эмир?»
«То, что это происходит не только в Кабире. Харза, Кимена, Бехст, Мейлань, короче, по всему Эмирату и многим сопредельным землям. По нескольку случаев на каждый город, но этих городов довольно много».
Я напрягся.
«Вчера я говорил с Эмрахом Идбашаром из Харзы. У него погиб друг. Та сабля, что у Эмраха вместо пояса, память о покойном. Следы привели Идбашара в Кабир, и он, как и мы с тобой, пытается понять, что происходит. Только горяч не в меру, как и все харзийцы. Все нахрапом норовит. Говорил, хочет найти этих людей, если их можно так назвать».
«Так вот в чем дело. А я-то думал». Мне на мгновение стало стыдно.
«Людей калечат и убивают», — так же жестко говорил эмир дальше. «Пусть немногих. Ты согласишься, что твоя рука — это немного. И правильно сделаешь. Но мы не в силах положить этому конец. Мы другие. Нам не понять, как оружием можно убивать. А они те, кого мы ищем. Такие, какие они есть. И значит, часть из нас должна уподобиться им. Иного пути нет».
«Но ведь это невозможно!» — растерянно выдавил я.
«Наши предки были способны на это, если верить легендам. Значит, это возможно. И Эмрах Идбашар хочет стать первым».
Дауд Абусалим надолго замолчал, и я не решался прервать его молчание. Я и так понимал, кем хочет стать отчаянный Эмрах и зачем ему это нужно. Ах, как я его понимал!
«Я хочу, чтобы ты стал вторым», — наконец произнес эмир. «Хочу и не могу приказать тебе. Но иначе при столкновении с другими ты будешь обречен».
«Я? А почему я?»
«Не перебивай меня и выслушай до конца. Я допускаю, что Эмрах, побуждаемый местью за друга, действительно научится».
Эмир все не мог произнести нужное слово.
«И я даже допускаю, что он сумеет найти корень преступлений. Но я хочу, чтобы в этот момент рядом с Идбашаром был человек, способный не только на опрометчивые поступки, но и на понимание. Иначе мы будем гасить огонь огнем. Тем более, что у Эмраха наверняка найдутся последователи. Месть — болезнь заразная, вроде чумы».
«Да, заразная», — тихо согласился я. «Хуже чумы».
«Рано или поздно ты сам пришел бы к этому», — кивнул эмир. «Я лишь чуть-чуть подтолкнул тебя. Просто ты один из немногих, способных устоять на грани. И ты уже изменился.
Разве ты не замечаешь?»
«Замечаю», — хрипло проговорил я, не узнав собственного голоса, и откинул правый рукав халата, обнажая обрубок. «Но еще я замечаю. И вот это! Не гожусь я теперь в герои! Один, без руки!»
«Ты будешь не один. Поисками будут заниматься и другие, помимо Эмраха из Харзы и тебя. А высочайший фирман, обеспечивающий тебе содействие по всему Эмирату и кое-где вне его, я уже заготовил. Теперь, что касается твоей руки».
Эмир как-то странно посмотрел на меня.
«Есть человек, который берется помочь тебе», — закончил он.
Я почувствовал у себя за спиной какое-то движение и быстро обернулся. Передо мной стоял Шут. Друдл Муздрый. Плотный коренастый человечек, похожий на пустынного тушканчика, если можно представить себе тушканчика с непоседливостью хорька, нахальством портовой крысы и многими другими сомнительными для тушканчика достоинствами. Восьмиугольная фирузская тюбетейка чудом держалась на его бритом лоснящемся затылке, а многочисленные пятна на куцем шерстяном халате Джубби говорили об обильных обедах, сопровождавшихся не менее, а то и более обильными возлияниями. Крохотные глазки Шута сверкали двумя черными маслинами, а между ними алела слива вздернутого носа. При этом луна его лица завершалась черной козлиной бородкой, немытой и нечесанной со дня сотворения мира. Или еще раньше. Таким стоял передо мной их шутейшество Друдл Муздрый, посмешище всего Кабира, со своим дурацким тупым кинжалом за поясом и вдобавок с маленьким детским ятаганом, который таскал в последнее время.
«Поговори с высшим ченом, Друдл», — спокойно заявил эмир, — «а я не буду вам мешать».
Дауд Абусалим неожиданно легко поднялся на ноги и беззвучно растворился в тенях. Я выжидательно поглядел на Шута. Друдл не обратил на мой взгляд ни малейшего внимания и поспешил плюхнуться на ту самую подушку, с которой только что поднялся эмир. В руках у Шута неизвестно откуда оказалось блюдо с ореховой пахлавой, и он мгновенно набил сластями свой рот, растянувшийся до ушей. По-моему, столько пахлавы не влезло бы и в седельный хурджин.
«Ты дурак!»
Шут для верности ткнул в меня толстым и липким пальцем. «Спорить будешь?» Я сперва поперхнулся, словно это в мой рот набили гору сластей, потом представил себя спорящим с Друдлом на предложенную тему и сам не заметил, как отрицательно замотал головой, отрицая непонятно что.
«Значит, договорились», — удовлетворенно подытожил Шут. «Ты дурак, и я дурак. Давай поговорим, как дурак с дураком. Руку новую хочешь?»
«Зло шутишь, Друдл», — вполголоса ответил я, чувствуя, как во мне закипает гнев.
«Это отвечает умный Ченанкор».
Блюдо с пахлавой пустело прямо на глазах. «А что ответил бы дурак? Давай попробуем еще раз.
Руку новую хочешь? Ну?
Хочу!» Я даже не успел сообразить, что отвечаю, и впрямь глупею. Друдл швырнул пустым блюдом в стену и радостно заскакал на подушке, сплющившейся под его увесистым задом.
«Получилось! Получилось!» — заорал он на все покои,
и я испугался, что сейчас сюда сбегутся слуги спасать Эмира от ночных демонов. Я огляделся на всякий случай и пропустил тот момент, когда у Друдла объявилось новое блюдо. С виноградом. С розовым гератским виноградом.
«Так, продолжим».
Шут задумчиво пожевал одну ягодку, плюнул косточками в медную курильницу, не попал и досадливо скривился.
«Переходим ко второй части наших дурацких размышлений.
А меч ты новый хочешь?
Красивый».
«Нет», — отрезал я, — «не хочу».
«Почему?» — осведомился Шут,
лихо объедая кисть винограда. «Была одна железка, будет другая». Я мрачно усмехнулся. «Меч не железка, Друдл. Меч — традиция рода. Меч — продолжение меня самого. Дурак ты все-таки».
«Понятное дело», — легко согласился Шут. «Я и не спорю».
«А ты кончай изображать грозовую тучу. Свечи от страха погаснут. Ты лучше вот о чем подумай. Меч твой железный?» «Да знаю, знаю, что стальной, не умничай. Так вот, меч железный. Рука живая. Меч, как мы выяснили, это продолжение тебя самого. А рука?»
«Что рука?» — тупо спросил я.
«Ну, рука. Тоже продолжение тебя самого? Ты что, действительно дурак? За моей мыслью следить не успеваешь? Ну, живо отвечай. Рука — продолжение или не продолжение?»
У меня вдруг закружилась голова.
«Продолжение», — промямлил я.
«А как же? Это ведь рука живая».
«Выходит, что у тебя, Чен, дурак, два продолжения. Одно железное, а другое живое».
«Выходит, что так», — обреченно согласился я.
«А что мне оставалось делать?» «И одно продолжение, которое живое, тебе укоротили. Так может, нам для равновесия надо другую часть удлинить, а? Железную. Меч железный, пол руки железные, а дальше как раньше. И получится у нас».
«Не получится», — угрюмо возразил я, удивляясь, что вообще обсуждаю эту ненормальную идею с ненормальным собеседником.
«Ты что, сам не понимаешь? Пальцы, ладонь, запястье — это тебе не просто кусок железа».
«А меч? Просто кусок железа?» — хитро сощурился Друдл, сдвигая тюбетейку еще дальше на затылок.
«Нет, меч...» «Слыхали, слыхали. Продолжение тебя самого. Слушай, Чен, по-моему, ты сам себе противоречишь. Вот уж воистину все беды от ума». Друдл вскочил на ноги и заплясал вокруг меня, хлопая в ладоши и корча рожи, которым мог бы позавидовать полуночный людоед Якша.
«А у Чена, дурака, есть железная рука!» — пел он противным фальцетом. «Есть железная рука, вот уж штука на века!»
«Нет», — твердо заявил я, — «я в это не верю».
«Потому что умный», — сообщил мне пляшущий Друдл. «Был бы дурак, поверил бы. А в меч свой веришь?» «В меч верю. Значит, и в руку поверишь. Вот поглупеешь и поверишь». Друдл был непреклонен.
«Да что я тебя, в конце концов, как маленького уговариваю? Тебе это нужно или мне? Ты тут радоваться должен».
«Как дурак!» — закончил я недосказанную мысль.
«Всех дел-то! Расплюнуть! Сходить в кузницу к мастеру получше! Кто у нас из оружейников в Кабире верховодит? Ассатор Иль-Убар или Мансай Одноглазый? Сходите заказать им!»
«Нет». Друдл вдруг стал ужасно серьезным.
«Эти откажут. Они умные. А мы с тобой дураки. Значит, нам кузнец вроде нас нужен».
«И кто же он такой?» — поинтересовался я.
«Каблан».
«Каблан железнолапый», — веско ответил Шут.
«Есть на окраине один такой кузнец».
«А почему именно Каблан?»
«Он тоже дурак, как я и ты».